Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях молодой прозаик Дарья Форель. Или Форель?
Форель.
Слушайте, ну ведь форель — это как-то рыба.
Да, на самом деле это от балды я придумала. Просто мне очень нужен был псевдоним.
Настоящая ваша фамилия Стерлиц? Еще круче. А как на самом деле?
Я Дарья Лобковская.
Лобковская — замечательная фамилия. К Науму Лобковскому вы имеете какое-нибудь отношение?
Я имею отношение к Михаилу Лобковскому.
А, это другое. То есть к поэту никакого?
Нет.
Ну, хорошо. Так вот, Даш, значит, я читаю ваши биографии. Ну, передо мной книжка ваша лежит, «Лечебный факультет или спасти лягушку», вышедшая где? В СТ, видимо, да?
Да, в Астрель.
Ну, Астрель, да. И тут же, значит, написано: в раннем детстве с родителями уехал в Израиль, отслужил в армии, побывал в горячих точках, вернулся в Москву и поступил в медицинский институт. Что же вас заставило возвращаться в Москву и поступать в мед, после того, как вы уже отслужили в армии в Израиле, имели все льготы, все права и так далее?
На самом деле, я очень хотела попасть в Красный Крест. Так. Я из-за этого пошла в медицинский. Я осознавала, что у меня нет способностей к медицине, и я просто понимала, что через Россию легче попасть в Красный Крест. Это во-первых. А во-вторых, я просто не верила в свои силы поступить в медицинский в Израиле, потому что там психометрические тестирования, так называемые, я бы, наверное, просто бы его не сдала. Там очень большой конкурс, это же самый престижный вуз в Израиле. И я в себя не верила.
Просто. То есть в России проще?
Наверное, в конкретную медицину проще попасть, да, в России.
Продолжайте говорить, я просто делаю попрохладнее в комнате. Меня вот еще что интересует. Я, извините, уж спрашиваю об этом, потому что тут передо мной еще и ваша биография лежит. Вот у вас написано, значит, что вы поехали туда ребенком в Израиль, да?
Да.
И жили в кибуце, на самой границе ливанской. И там вам приходилось в противогазе ходить с 5-летнего возраста. Зачем же ваши родители из вполне мирной московской жизни вас туда отправили?
Вы знаете, мой отец всегда был, он называл себя сионистом, он очень хотел из идеологических, романтических соображений поехать в Израиль. Mm-hmm. Это была романтика, я думаю, он просто чувствовал свою принадлежность к этой стране и до сих пор ощущает. Ну, мы люди с двумя родинами.
Mm-hmm.
Поэтому...
И что дальше?
А?
У вас еще, по-моему, есть и таджикская родина, да?
Да, и таджикская родина. То есть
вы с тремя. Что же вы в Таджикистан не поехали? Там еще проще с медициной, нет?
Ну, наверное, да.
Но вы хотели именно московский уровень, да?
Я просто, во-первых, мне как-то казалось, что я хотела вернуться в Москву. Я соскучилась. И не только проще, ну, и Красный Крест. И это действительно все из-за романтики.
Подождите, что вы разумеете под Красным Крестом, я хотел бы понять?
Международный комитет
Красного... А, Международный комитет, да. Вот это дело другое. Теперь скажите, если можно, вот, чтобы больше к израильской теме не возвращаться, а то она для всех ужасно болезненна, и для антисемитов, и для евреев, и особенно для палестинцев. Вот сейчас, когда вроде бы наметилось какое-то движение, какое-то решение палестинской проблемы, как вы полагаете, она будет решена? Израиль будет жить мирно или продолжит 60 лет воевать, как воюют сейчас?
Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, мы всегда верили в то, что это молодое государство, и каждое государство начинается с войны. Но я боюсь вообще что-то говорить. Это очень действительно больная тема для нас,
да.
Для израильтян.
Но вы
всегда
уже не
есть надежда.
А вы уже не израильтянка, да? Вы уже москвичка, да? Как
я возвращенец классический.
Да, то есть вы вернулись в Москву.
Я израильтянка, потому что я, наверное, писать начала на иврите. И потому что меня воспитывал Израиль. Но я не израильтянка, потому что я уже давно в Москве. Мы просто надеемся, что все будет хорошо, и рано или поздно
можно
это закончится.
Можно будет вернуться, да. А как у вас там со службой в армии обстояло? Вам нравилось там в армии?
Сначала нравилось, потом разонравилось.
Сколько вы отслужили?
2 года.
Ну, слушайте, когда же вы успели? Во сколько вас призвали? 18?
18, да.
И вы 2 года отслужили прям, ну, естественно, вы на выходные приезжали домой, да?
Ну, у нас сначала на выходные мы приезжали домой, а потом у нас появился новый полковник, и он стал отпускать нас домой раз в 2 недели, на 3 дня.
Сильно строго служат там вообще? Как вам показалось? Я знаю, что это служба практически свободная от шагистики, от дисциплины, но зато очень хорошая в военном отношении.
Вы знаете, наверное, там есть очень серьезная дисциплина, и, может быть, просто там хорошие условия. О нас заботились, но я бы не сказала, что все было то, что называется халявой. Совсем не так.
Все было серьезно.
Все было серьезно, и просто зависит от тех войск, куда попадаешь. Просто в Израиле же все служат, кто-то идет секретарем, все, да. И ему там легко.
Вам случилось попринимать участие в боевых операциях?
Да, я не была на полигоне, угу. Я не бегала с автоматом за террористами, но во время моей службы началась операция, я точно не скажу, как она на русском называется, наверное, «Дни ответа» или «Дни благодарения», угу. И тогда я раньше служила на Иорданской границе, потом мы переехали в сектор Газа.
И после этого вам, я думаю, медицинский институт казался, да, уже сущей ерундой, да?
На самом деле, когда мне было 18-20 лет, угу. Это была романтика, и, наверное, ну, я просто... И армия, и медицинский были для меня романтикой, и поэтому я сделала такой выбор, осознавая, что я абсолютно буду плохим врачом.
Почему же? Ну, как вот можно осознавать, что вы будете плохим врачом и идти в медицину? Зачем?
Я хотела научиться быть хорошим врачом,
но у меня не было способностей. Понятно, да. Ну, у вас способности, по-моему, с 10-летнего возраста к литературе, как я могу судить о том, вот, что написано в вашей биографии. Вы очень рано начали печататься, вы рано начали писать. И что же вам было не заняться журналистикой, как Наташа Мозговая, например, вот в Израиле том же?
Просто когда я жила в Израиле, и когда я вообще хотела живописью заниматься, это мне тоже было близко всегда. Я думала, что в конечном итоге я к этому приду. Я не спешила с этим. То есть я себе насчет журналистики тоже планов особо не строила. Ждала, когда оно ко мне придет само.
А медицина, как вы понимаете, это все-таки профессия для людей с довольно крепкими нервами. Как у вас с этим делом? И легко ли вам вообще дался переход к работе с препаратами? О чем у вас написана такая пронзительная первая глава?
На самом деле, то, что касается работы, которая не для слабонервных, у меня с этим не было никогда проблем. Трупов я никогда не боялась, как и крови и так далее. Просто тут речь немного о другом, что медицина, она ставит перед человеком, который ей занимается, огромное количество морально-этических вопросов. Угу. И действительно, вот в этот момент мне было сложно справиться, потому что постоянно подвергаться сомнениям насчет того, что ты действительно правильно поступаешь, мне было очень сложно. И смотреть на то, как другие неправильно поступают.
А вы поступили с первой попытки, да?
Да, но мне очень повезло, потому что был очень маленький конкурс в моем году. Ну, как и с книжкой мне тоже повезло, потому что я попала в хорошую серию. Я попала просто в серию, и вышла она очень быстро.
А что за серия?
«Приемный покой». Художественная литература на, в общем-то, медицинскую тематику.
Судя по совершенно самодеятельному уровню картинок, иллюстрации ваши собственные, да?
Да.
Довольно смешные. То есть вы еще и рисуете, ко всему прочему.
Да, я вообще не знала, что так получится. Просто я попала в издательство как иллюстратор. Да, но не в АСТ, а в другое. В издательство, которое называется «Сова».
Есть такое издательство, знаю, да.
Да, литературно-издательское агентство. Но в итоге книга вышла в АСТ. И эти просто... Была задумка, чтобы она была... Книга была проиллюстрирована, и обложка была такого же вида. Но сейчас... Она вот выглядит таким образом.
Картинки, кстати, ярко выраженные, эротические такие. Это любите?
Ну, наверное, на одну конкретную.
Их там несколько, их довольно много. Любите вы это делать?
Это мое подсознание, это не специально.
Ну, я знаю, естественно, как же. Скажите, а вот если так, сколько вы уже в России? Последние 5 лет, да?
Да.
Если посравнить, посмотреть, какая жизнь вам больше нравится, русская или израильская? Израильская нервная, напряженная, зато знаешь, зачем живешь и... Чувствуешь себя богоизбранным, русское там имеет свои преимущества. Как вам вообще, сравните?
Во-первых, я бы не сказала, что израильская жизнь, она нервная и напряженная. Она, наоборот, размеренная, спокойная и...
По-левантийски вялая, да?
Да. это маленькая страна, в конце концов, и ты садишься в автобус, и весь автобус с тобой здоровается. Напряженная, да, война, это всегда присутствует, но в России есть криминал. И, в общем, таким образом... мне очень нравится Россия. Мне сейчас она ближе, потому что мне кажется, что я связалась с ней через язык. И...
Ну, вы его хорошо помнили на момент, когда вернулись, или пришлось восстанавливать почти с нуля?
Наверное, когда я вернулась, я разговаривала с тяжелым акцентом, знала я его плохо, потому что, ну, писать, по крайней мере, я начала не на русском. Вот. Восстанавливать пришлось долго, тем более, что я дислексик, это такое отклонение.
Я знаю, что это такое, да. Вот. Да и все знают. Скажите, а вам не пришлось работать врачом все-таки по итогам этих своих занятий? Вы так и не проработали ни дня?
Я прошла практику, которая...
Ише, да?
Да. И у нас была кафедра пропедевтики внутренних болезней, которая очень сильно напоминала работу врача, дала об этом представление.
Слушайте, Даш, а вот у вас нет ощущения, что вы работаете в результате в издательстве, да, в агентстве, пишете книжки, вот вы 5 лет, даже 6, потратили не пойми на что, нет у вас такого чувства?
Но на самом деле я потратила 3 года, потому что меня отчислили.
А вас отчислили?
Да.
За что?
Я очень хочу ответить на этот вопрос, но дело в том, что если я отвечу на этот вопрос, я буду не в безопасности, потому что был определенный скандал, связанный с одним из московских медицинских вузов.
Скандал?
Из-за которого, да. Я правда, я не хотела бы об этом говорить, я бы сказала, в каком медицинском я училась, я бы дала бы...
В романе есть об этом?
Роман на 70% плюс-минус состоит из правды.
Угу.
Поэтому я не хочу говорить то, что произошло. Отчислили меня таким образом, что сразу потом восстановили.
Но
то
вы
есть
уже
это
не
было...
хотели.
Но я уже, да, я не пошла. И не только меня отчислили, там пол института отчислили и сразу вернули. Но действительно, я боюсь...
А, я знаю этот скандал. Все. Эта история мне известна. Давайте действительно, она никакого развития не получила, да, в результате? В руководстве института были перестановки, но не принципиальные, да?
Ну, насколько я знаю, кто-то отправился в тюрьму, соответственно.
Там мертвые души обнаружились, грубо говоря. Так, и еще там, ну хорошо.
Вот это не тот скандал, это другой скандал.
А еще был?
Да, ну, это история 3-годичной давности.
3-годичной, то есть вы уже 3 года как не учитесь?
3 года, да.
А чем же вы занимаетесь в Москве все это время? Просто интересно, чем вот может человек сейчас зарабатывать в Москве?
Я работаю журналистом, у меня социальные материалы, это молодежный сегмент.
Где? В каком издании?
В разных.
Вы фриланс, да?
Да, я фрилансер. Какое-то время я работала. Есть такой детская социальная сеть, называется Твиди.
Да, знаю, вот. Прекрасно.
Ну, вот, в общем, перед написанием книги я работала там не очень долго. Потом вернулась во фриланс.
Даш, я полагаю, что это не последний ваш роман, да? То есть вы планируете литературой заниматься и дальше.
Да, да, конечно.
Не желаете написать хорошую книжку про израильскую армию? Вот это могло быть в России крайне интересным.
Я очень хочу за это взяться, тем более, что есть что рассказать, но я всегда думаю, что что не военная тайна, что вот можно писать, что нельзя писать, и это меня как-то связывает, потому что «Спасти лягушку» — это книга моя первая, и как большинство...
Тут военных тайн нет.
Ну да, как большинство авторов я написала первый роман о своей жизни.
Угу.
Дальше я бы хотела продолжить, наверное, немного в другом направлении и уже не делать что-то из того, что я прожила, а больше придумывать.
Ну, это хорошо было бы, конечно, потому что, знаете, эксплуатировать свою биографию довольно такое, я бы сказал, мародерское занятие, как бы, ну, что жизнь дана Господом не для того, чтобы ее описывать, а для того, чтобы ее проживать. Но вот тоже вопрос очень для меня значимый. Как, по-вашему, обучение медицинское правильно поставлено, во всяком случае, в России? Можно сделать врача вот таким образом? Потому что, судя по тому, что пишете здесь вы, ничего, кроме профессионального цинизма, там особенно не внушают.
Дмитрий, я считаю, что все зависит от человека.
То есть от изначальной мотивированности?
У него есть... собственно, материалы, у него есть литература, у него есть лаборатория, и он может учиться. Если он захочет, он сможет и по учебникам, где упоминают Хрущева, как я там писала в книге, что у нас очень старые учебники, он сможет выучиться на врача. Но если он просто плывет по течению и дает системе самой его обучить, то навряд ли. Тем более, что сейчас есть так называемая бально-рейтинговая система, где ты все время должен держать руку на пульсе, тем более медицинский, который никогда не был легким вузом.
Это самый трудный вуз.
Самый трудный, да.
Если не считать МХТИ, там какой-нибудь или МИХМ, или вообще что-нибудь механическое, такое физическое, да, вот МФТИ знаменитый, например. Но все медицина, не забывайте, это 6 лет, да?
Да. А то и 8.
Да, из которых, ну, плюс ординатуры, естественно, из которых вы, слава тебе, Господи, только половину отпахали. И думаю, что уж рады, радёшеньки, что это теперь эта необходимость у вас свалилась. Скажите, а очень трудные вот эти первые годы, когда приходится иметь дело с моргом?
То, что я помню из морга, то, что я написала
здесь описано,
в книге,
да.
Это тоску. Это первое, что с чем ты сталкиваешься, это вот некая тоска, она тебя вот как будто бы хватает и тянет куда-то вниз. И это не сколько страшно, сколько вот именно действует как-то
на... Угнетающе.
Угнетающе, да. Ну, это последнее дело, морг, конечно, в медицинском институте, это не самое страшное.
А что самое страшное? Знаете, есть такой синдром третьего курса, когда диагностика идет, и когда все у себя обнаруживают все возможные болезни.
Да, да, есть такой синдром.
У вас
через
было?
Него, конечно, я через него прошла, всех подозревала во всех смертельных заболеваниях.
И себя первую, да?
Ну, себя, конечно, в том числе. Но мне как-то вот близкие больше всего пугали. Там, ну, помню, обнаружила у своего друга чуть-чуть слегка раздутый лимфатический узел и сразу решила, что это лимфома Ходжкинса.
Ходжкин, ну, да. Знаете, эта лимфома, она, кстати, достаточно благополучно исцеляется во многих случаях уже сейчас. Так что вы обнаружили не худший вариант, но слава богу, что обошлось.
А оказалось, что это просто кариес.
Нет, просто, как вы знаете, лимфоузлы, ведь они реагируют на малейшее воспаление, задерживая все это в организме, так что дай им Бог здоровья. Скажите, вот говорят раньше, да, евреев болезненно особенно тянуло в медицину, потому что они имеют пристрастие к таким вот к сложным системам, и поэтому лучше понимают человеческие организмы. Даже у Димы Горчева, я помню, «Царство им небесное», была замечательная заметка, что две самых тонких сферы, стоматология и гинекология, не случайно почти целиком узурпированы евреями, как самым утонченным народом. Вы чувствуете в себе некоторую особую утонченность и тягу к медицине, потому что вот эта традиционная, ну, как и финансы, традиционная еврейская сфера, нет?
Нет. Не чувствую. Я думаю, что медицина – это область, абсолютно лишенная какой-то национальности. Ну и сейчас можно сказать, что лучшие врачи в мире – это индусы, считают.
Серьезно? Почему?
Ну и латиноамериканцы, колумбийцы.
Слушайте, вот впервые слышу об этом.
Ну, это то, что я слышала из разговоров медиков.
Ну, латиноамериканцы, там кубинцы, говорят.
Конечно, да, потому что там...
Гениальная медицина, да, хотя Виталий Манский, съездив туда, сказал, что она в чудовищном состоянии, потому что весь этот миф о кубинской медицине – это чистый пиар Фиделя. А вот, может быть, какие-то действительно хилерские технологии из Филиппин, вот это может быть, но я в это не верю, никогда этого не видел. Вот эти якобы операции голыми руками не видел никогда и поверить не могу.
Ну, я не уверена в такой альтернативной медицине,
альтернативы, да, вот
но я думаю, что это хороший базис для того, чтобы вырасти эмпирического доктора сильного.
А, кстати говоря, для хорошего врача какие вещи первичны, с вашей точки зрения?
Ну, первично это, безусловно, профессионализм. Я бы хотела сказать именно вот морально-этическая сторона и сострадание и так далее, но я сказала бы, что это профессионализм, четкость, ну, умение работать. Ну, на втором месте это, пожалуй, определенное отношение к человеку, которое встречается у врачей, к сожалению, не у всех. Это отношение, как бы это объяснить, отношение когда ты умеешь сочувствовать, но не, вот, не жалеть, а именно вот, вот эмпатически.
Эмпатически сопереживать, да. Да. Угу. Но это, этого нельзя. Потому что если хирург начнет, например, сочувствовать, то он не очень-то и отрежет.
Есть некая грань между жалеть больного и сочувствовать
больному. И сопереживать,
больного.
Да, правильно.
И когда врач сопереживает, он более тонко понимает, что ему надо делать, потому что он входит в контакт с пациентом, он лучше видит, какие ему надо, в общем-то, на какие рычаги надо нажимать, как, в общем, лучше вылечить болезнь, потому что медицина – это не точная наука, и очень много в ней нужно использовать, как нас учили, интуицию, допустим. И, конечно, без эмпатии нету интуиции врачебной.
Слушайте, а вот по вашим, опять же, ощущениям, да, я забыл спросить вас о вашей собственной медицинской специализации. Вы хотя 3 года и отучились, но выбрать ее наверняка успели. Вы кто?
Да, я очень хотела быть иммунологом и заниматься эпидемиями.
Это дело гораздо менее жестокое, чем стоматологом, скажу вам, прям, чем хирургом, да, и лучше, чем гинекологом, конечно, и спокойнее, чем кардиологом. Потому что все-таки иммунная система – это такая вещь, которая, во-первых, недостаточно изучена, а во-вторых, все-таки она, как бы сказать, эпидемии достаточно значительная редкость, кроме как в Африке. Вам хотелось в Африке работать?
В том числе, да.
То есть вам хотелось такого экстрима все-таки некоторого, да?
Я встретила во время своей службы человека, который был преподаватель философии из ЮАР. Он был черный. И этот человек меня, в общем-то, натолкнул на мысль. Он сам приехал просто посмотреть, что происходит на самом деле в палестинской автономии, вообще на Ближнем Востоке. И, наверное, после этой встречи я стала думать конкретно об Африке, хотя я не то, что вот хотела вот именно в Африку, но я просто хотела заниматься эпидемиями в целом.
Могу понять ваши чувства. И, в общем, уверен, что рано или поздно вы туда доберетесь, может быть, не как иммунолог, но, по крайней мере, как журналист. Потому что мне кажется, что вам все-таки лучше писать и рисовать, нежели медициной заниматься. Я понимаю, что медицина – дело очень благородное, но судя даже по тому, что написано в вашей книге, это, конечно, занятие грязное и трудное. Да? Дай бог здоровья тому, кто может это вместить. Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Дарья Форель, на самом деле Лобковская, лечебный факультет «Или спасти лягушку». Ее роман только что вышедший в СТ. Ну, конечно, нельзя сказать, что роман, назовем это циклом рассказов, в общем, между собой не особенно связанных, или, как это еще называется, роман в новеллах. Даш, вот вы пообщались со своими ровесниками израильскими и со своими ровесниками в школе такой суровой, как медицинский институт, первые 3 его года, во всяком случае. Если сравнивать вот эту молодежь, русскую и израильскую, как, по-вашему, в чем между ними, собственно, разница? Да ни в чем, сейчас скажете вы.
Ни в чем, вы правы, ни в чем. Когда молодежь находится внутри разные системы, да, существуют, в том числе системы образования. Когда эта молодежь находится внутри системы, она ведет себя определенным образом, согласно тем правилам, которые ей продиктованы. Когда она выходит из этой системы, она, ну, все одинаковые. Все люди вообще, я думаю, чем-то похожи.
Не, ну, похоже, но разница-то есть какая-то между ними? Или вы ее не заметили вообще?
Ну, безусловно, про западное, про американское, израильское молодежь, она, наверное, быстрее взрослеет, быстрее обретает независимость. Но это уже не какие-то личностные качества, это просто уже упирается в особенности традиций. Ну, что сказать, добавить, что, наверное, в какой-то момент, если...
Ну, мотивированность в Израиле выше, конечно, патриотизм, потому что для них родина отнюдь не пустой звук, разве нет?
В последнее время я встречаю очень много своих ровесников, россиян, которые называют себя патриотами. С армией, конечно, это отдельный разговор,
да,
что они...
в России армия и патриотизм не связаны никак.
Да. И когда я приехала сюда в первый раз, и я приехала из Иерусалима, Действительно, у меня несколько были промыты мозги.
О, да.
Из-за того, что я насмотрелась, наслышалась и так далее. Меня очень удивляло то, что патриотические разговоры, они не ведутся моими ровесниками-россиянами. Но сейчас я уже стала видеть абсолютно другую картину, что есть определенное уважение, отношение к своей стране. И это очень приятно видеть.
А я, значит, с некоторым интересом узнал, что у вас одна из ваших работ, за которую вас особенно ругали в Суриковском, называлась «А не слон ли я?». Что там было интересного такого? Что там было изображено концептуального интересного?
Ну, там она была в лиловых тонах, там была...
Ну, как вы сейчас и одеты, собственно, да.
Примерно, только любите посветлее. Это,
да, посветлее, так.
Там была решетка изображена, за решеткой стояли люди, ну, то есть перед решеткой, точнее, стояли люди, угу. За решеткой была рука, которая кидала арахис.
А вы что делали? Вас не было?
Меня не было.
А слон?
Ну, это как бы... Во-первых, я это нарисовала лет в 15, поэтому...
Но вы еще могли вообразить себя слоном, да?
Вот. Ну, в общем, идея заключалась в том, что я так это скомпоновала, что непонятно, где клетка, а где, в общем, не клетка, и потом мне эту работу еще и украли. В Суриковском.
Понятно, да.
Но мне за нее поставили 2.
И вы переписали.
Я переписала ее, да.
И что же вы написали в это, вместо этого? Какую композицию?
Я парк написала.
Ну, такой сугубо реалистический. И
ну,
вам
да.
Поставили 5. Конформисты мы с вами. Ну, в общем, мне это нравится, потому что надо же все-таки какое-то профессиональное мастерство обретать, а потом уже выделывать. Так что, ну, мне нравится идея со слоном, она красивая. Понимаете, мне...
Насчет мастерства можно сказать?
Скажите.
Ну, в общем, я с вами не согласна насчет того, что надо сначала приобрести мастерство, а потом что-то изобретать.
Самореализовываться, конечно.
Я считаю, что надо перед тем, как ты начинаешь достигать какой-то профессиональный уровень, нужно вообще понять, что, как ты хочешь это делать, как ты хочешь работать. Надо знать разные техники. А только потом, когда ты уже мастер, и у тебя есть свой стиль...
Вот об этом я и говорю.
Тогда ты уже можешь...
Совершенно верно. Школа есть школа, понимаете? Вот надо, прежде чем ты начнешь заниматься современным авангардным танцем, то есть неподвижно лежать на сцене или стоять на голове, нужно уметь на 4,32 фута, как говорила Екатерина Максимова, царство ей небесное. То
есть нет.
Надо.
Нет.
Без техники, без школы, без профессионального владения мастерством ничего начинать нельзя.
Дмитрий, можно?
Я да, просто... пожалуйста, пожалуйста.
Просто понимаете, в чем дело? Когда человек неопытный, человек, который только начал заниматься творчеством, приходит в серьезный академический вуз, есть такой большой риск, что он себя не найдет, но он будет, ну, он будет копировать и будет заниматься тем, что ему предлагают профессура, потому что они авторитет для него, они им занимаются. Вообще роль учителя для любого творческого человека, она очень важна. Но если ты смотришь на учителя, как не сказать, что да, на полубога, но ты просто ориентируешься на него, ты лишаешь себя возможности вынуть изнутри из себя то, что в тебе есть. И на самом деле это очень печальная история, к тому же моя больная тема. Я считаю, что это абсолютно неправильно начинать с академического художественного, вообще творческого заведения, потому что там присутствует критика очень
да,
серьезная.
Конечно.
А я считаю, это вот мое мнение, что критика губительна на первых этапах.
Ну, знаете,
человек закрывается.
Я сам часто повторяю, что в литературе лучше не ходить в ЛИТО, потому что тебя там обругают. Но дело в том, что тебя там обругают именно ровесники. А вот критика мастера совершенно необходима. Потому что иначе... Понимаете как? А вы говорите, что не вытащишь ничего из себя. Кто вам сказал, что у вас там внутри уже есть что-то ценное? Понимаете, это еще надо нарабатывать.
Мне кажется, что если у человека... Я вообще верю в талант. Я верю, что талант... в большей степени определяет, насколько человек может работать в творческой сфере. Ну, я
вообще
не думаю,
первым
что...
признаком таланта уже является желание работать в этой сфере, безусловно, работать серьезно. Я знаю, что у вас есть туда интерес и тяготение. Но дело в том, что талант должен пройти очень серьезное вступительное испытание. Он должен проверить, способен он выдержать огранку или нет. Если нет, то это не талант.
Ну, я не могу привести...
Контрпример. Хороший... Даша, чтобы рисовать карандашом, его надо заточить. Понимаете, это такое дело. А, вот этот, вы говорите, что там можно повредить свою какую-то та сущность.
Ну, понимаете...
Никакой сущности обычно нет изначально.
Ну, понимаете, вот, допустим, у меня есть пример свой.
Да.
Я не хочу вообще поднимать тему таланта, но просто есть мой личный опыт,
да.
Когда в Израиле мне давали абсолютную свободу, я там развивалась, а потом я пошла в Суриковский институт, после чего лет 10, наверное, к холсту вообще не притрагивалась.
Может быть, и правильно.
Нет, я не сомневаюсь в том, что... Наверное, мне не хватило характера, и я не уверена в том, что я действительно хорошо рисую, но это же не на уровне того, что нужно ли мне, Даш, рисовать для зрителей или нет. Ну, просто это важно
том,
мне,
дело
самой.
Не в том, дело не в том, хорошо или плохо. Вы рисуете на хорошем любительском уровне. Школы никакой нет, конечно, это очень видно. Это хорошие детские такие самодеятельные рисунки, которыми набита книжка, по-моему, совершенно напрасно, они никак не соотносятся с содержанием. Простите меня, дурака, мы люди с вами простые. В общем, то это то, о чем Лиза Лавинская, хороший художник, однажды сказала, дешевенький маэстризм. Но маэстризм тут есть, есть, конечно, умение, да, но пишете вы на порядок лучше. Понимаете, просто у вас действительно диалог живой, фраза крепкая, сюжет вы, как правило, держите, героя видно, пахнет от страницы, натурализма много. Ну, хорошо сделано, понимаете, а если это сравнить с вашим же художеством, то становится понятно, что в Суриковском они, видимо, вас не доучили.
Дмитрий, спасибо большое.
На здоровье.
Но вот рисовать-то меня учили как-никак, а писать меня никто не учил.
А вот дело в том, что вы много читали. Человек, когда читает, учится бессознательно. И я у вас могу легко проследить по вашей прозе сразу несколько хороших западных влияний. Понимаете, вот они просто очень видны. Русских влияний мало. Вы, видимо, читали в основном литературу английскую и американскую, да?
Нет.
А какую?
Я очень много разного читала, но я...
Назовите несколько имен.
Мой любимый писатель вообще много лет как, это Сергей Довлатов.
Ну, это чувствует.
Да, это просто мой кумир.
Нормальный американский писатель.
Пожалуй.
Вот, это очень чувствуется. И именно поэтому его так хорошо там стали печатать. И в отличие от Винникута, его много печатал «Нью-Йоркер». Довлатов американец именно потому, что он умеет из своей жизни, достаточно, в общем, мрачной, сварить такой легко усвояемый супчик. Мне кажется, он как раз писатель посредственный, но, опять-таки, короткая фраза, узнаваемая точность деталей, живые какие-то, хотя и сильно типизированные герои, это вот то, что массовая культура. Но на самом деле, мне кажется, что, может быть, на вас опосредованно через Довлатова повлияли и Хемингуэй с Сараяном, два таких главных новелиста 20 века, и Хемингуэй-то уж точно, а Сараян в огромной степени, хотя бы немножко по другой линии. И, конечно, я вижу тут в этой книге, когда я ее читаю, некоторые очень приятные Дина Рубинские обертона, но Дина Рубина повлияла на всю израильскую литературу вкупе, и вот этот образ молодой девушки в трудных обстоятельствах, который пришел из ее ранних новелл, у вас, конечно, очень ощутим, и это приятно. Но больше всего мне нравится, что это, понимаете, по-хорошему натуралистично. То есть там вот я сейчас пролистал несколько кусков, для медика вообще, естественно, внимание к ужасному. Но вот эти все профессора с их душевным полураспадом, с их абсолютным профессиональным безумием, да, с дурным запахом, это все очень здорово. Кстати говоря, эту книжку кто-нибудь прочел из ваших коллег, студентов?
Я очень боюсь этого момента, который рано или поздно придет. Я надеюсь, судьба его оттягивает. Пока никто не прочел, и специально давать я это никому читать не буду. Но я думаю, что скоро очень они узнают.
Скажите, а почему у вас на портретах вот этих всех детских и женских, которые разбросаны по книжке, так много крупных птичек? Больших.
Ну, тоже фетиш какой-то? На самом деле... Книга должна была выглядеть немного по-другому. Я не очень хочу просто в эти детали вдаваться.
Угу.
Действительно, так сейчас случилось. Я предполагаю, что в том виде, каком она сейчас есть, они немного выпадают. Но изначально я же связалась с совой,
угу.
И она должна была вообще быть сделанной по-другому. И тогда это бы было просто более органично. Ну, сейчас, да, действительно выглядит, как будто бы это я на строках нарисовала. Ну, что поделаешь, уже ничего не изменишь.
У вас тут есть замечательная фраза. Москве у меня не получилось окончить школу, программа оказалась слишком сложной. Это вы измываетесь, что ли, таким образом, или это действительно так?
Ну, это очень долгая история, действительно.
Вы же вас из школы выгнали, ну, Даша.
Понимаете, действительно, я очень плохо училась в школе, это правда. И...
Фига, почему?
Ну, мозгов не хватало, не знаю.
Да ладно, Даш, ну врать-то. Мозги-то все-таки
есть. Ну, потому что я приехала из Израиля, вот смотрите, да. Меня там все, грубо говоря, облизывали. Я там делала все, что мне хотелось. Мне там было хорошо и комфортно. Ну, и у меня была такая история, вот, в общем, когда я приехала в Россию, что, ну, здесь все-таки гимназическая система образования.
Ну, да, а в Израиле как?
В Израиле западный индивидуальный подход.
То есть каждым ребенком царствуется отдельно?
Ну, в общем, да. И я не могу сказать, что лучше, что хуже, потому что, в конце концов, в России более серьезная программа, но конкретно мне было очень сложно свыкнуться с тем, что на меня давят. Что если ты не считаешь, что Татьяна была русская душой, то ты не прочитал Евгения Онегина. И вы знаете, о чем я говорю.
Да, но там написано «Татьяна русская душою». Ну.
Но если ты считаешь что-то другое, то...
Ну, ты можешь сказать все, что угодно. Я, знаете, я сам преподаю. Вот я сейчас сюда приехал после 5 уроков. Но я точно совершенно могу сказать, что пусть школьник сначала знает текст... А потом, ну, тут те же самые у нас с вами разногласия, да? Вы говорите, надо самовыражаться, я говорю, самовыражайся. Вот ты сначала программу выполни обязательную, а потом танцуй мне произвольную, да? Покажи мне, что ты умеешь прыгать тройной аксель. А если ты не умеешь прыгать тройной аксель, то нам не о чем говорить. Ну, понимаете, ну, Татьяна русской душою.
Ну, значит, написано вы либеральный понимающий педагог. Я столкнулась с другими педагогами.
Да, до каких-то пор я понимающий педагог. Но если мне человек не отбрал, вот у меня сегодня Обломов был на уроке, да, я начинаю, мне школьник начинает рассказывать свои теории. Какие теории? Ты мне по тексту ответь. Что происходит в 9 главе первой части? Если ты не знаешь эту сон Обломова, иди домой.
Но это жестоко, Дмитрий.
Жестоко. Это, понимаете, индивидуальный подход. Вот вы говорите, да, на вас давит. А атмосферный столб несколько килограмм на вас не давит, понимаете? Общество всегда давит на индивидуум, это его задача, это его работа, давить на частного человека. И если на вас не будут давить в школе, вы выйдете из нее моллюском, без роговевшей какой-то спинки, и вас будет просто давить окружающий мир так, что мало не покажется, нет?
Но почему... Я считаю, что, наверное, чтобы писать и вообще как-то самовыражаться, нужно иметь характер, потому что то, что происходит у нас в системе творческого образования, это великолепная школа, известная на весь мир, с великой историей.
Да, известная на весь мир, я бы так сказал. Ну и что же, да.
Но действительно, мне кажется, что надо больше давать свободы. Это мое мнение. И
Даша,
меньше давить.
Вам давали свободу, вас мало давили. В результате вы не закончили школу в Москве, не закончили институт в Москве и не работаете нигде по конкретной специальности. Может быть, вам очень нравится такая жизнь, но я не думаю, что это хорошая социализация. Понимаете, нет?
Ну, я вполне себя обеспечиваю.
А, тогда слава богу.
И я очень довольна тем, чем я занимаюсь.
Ну, дай бог вам, чтобы у вас самодисциплина позволила вам написать следующую книгу. Вот тогда можно будет о вас говорить.
У меня существует самодисциплина, я очень-очень много работаю.
А что вы хотите следующую книгу сделать?
Я ей придумала уже название, она называется «Амбарная книга».
Отличное название, отличное название. А о чем?
Она о творческих путях разных людей. И я надеюсь, она будет абсолютно не тяжелой уже, не социальной.
О реальных людях или о...
Значит... И о реальных, и не о реальных.
Это будут биографии, да?
В том числе, но не только биографии.
Мне очень интересно будет это прочесть, потому что я сам, в общем, до известной степени биографиями занимаюсь довольно много, правда, реальных людей, а не вымышленных. Вы хотите показать, как они сохраняли, значит, свою индивидуальность под давлением жестокого мира, да?
Наверное, эта идея там тоже будет присутствовать, ровно как и работы, ну, вот ваша сторона. Угу. Идея того, что надо работать, достигать уровня и так далее.
Не то, что работать. Надо, понимаете, находиться в состоянии, ну, что ли, постоянного конфликта с собой. Для меня это нормально, потому что если человек себя не вздрючивает вот так, да, ежедневно, он превращается в медузу. Это, в общем, довольно серьезная трагедия, потому что я вижу сейчас вокруг себя Ну, вот я там я свои классы беру, я вижу, дай бог, если в классе есть 5 человек, готовых и способных дисциплинированно работать над собой. Остальные живут не пойми зачем. Это большая обида.
Всегда это будет существовать, что если взять группу каких-то творческих людей, то 5 из них дисциплинированные, там, троечка, самородки, бездельники, и один сочетает в себе и то, и другое.
Да, из одного получается гений в результате. Даш, вот интересно, а как у вас складываются при вашей такой вольнолюбивости и при вашей, в общем, спонтанности и при широчайшем разбросе экстремальных интересов, как у вас складываются отношения с мужчинами? Они вас способны выносить или отбегают от вас на почтительное расстояние?
Ну, видимо, по ходу нашего разговора у вас создалось впечатление, что у меня какой-то гипермятежный характер.
Не мятежный, но, конечно, вы ищете экстримом.
Это было. Это определенно часть моего прошлого, часть моего взросления. И тут, безусловно, повлияла моя нестабильность относительно дома, в котором я живу.
Да, да, да.
И то, что я выросла на войне, и, я не знаю, много чего другого. Но сейчас, когда я работаю журналистом, и пишу книги, ну, пишу книгу написала и буду дальше писать, я абсолютно стабильна.
Да, замечательно, да. То есть у вас, да, кстати говоря, к вопросу о войне, а вам ведь под обстрелом приходилось бывать регулярно, да?
Там, да, приходилось.
На границе, да? Ну, привыкнуть невозможно, видимо, да?
Ну, у нас была такая даже ситуация, что мы уже дошли до того, до такой степени, что мы уже даже по рации не сообщали, когда начинаются учебная стрельба, точнее. Вот, потому что уже настолько... Это, знаете, это как наплывами было, то есть не постоянно, а какое-то время обстрелы, потом какой-то период, наоборот, бомбардировки. То есть как бы разнообразие такое.
У вас есть ощущение, что вот иврит – это чрезвычайно рациональный язык, язык, который мог быть только дан Богом, как мне сказал когда-то один математик, потому что из всех таких языков земных он наиболее логичен, наиболее рукотворен, скажем так.
Ну, современный иврит, ему всего 100 с небольшим лет, иврит, который создал Элиэзер бен Иуда, он действительно абсолютно рациональный и понятный язык.
А изначальный язык?
Изначальный библейский иврит, арамейский даже, я бы сказала, что у него абсолютно другая структура, он гораздо более сложный и оттеночный, и абсолютно не иррациональный. Современный иврит, он просто как был создан недавно.
Матрица поэтому, такая, да. А изначальный – это стихийный, хаотичный, трудный язык. Да?
Конечно, поэтому ведь почему в иудаизме надо Библию изучать, это как мицва, это благодетель, ну, всю жизнь нужно этому посвящать, потому что Библия очень непонятна, и ну, как бы задание каждого верующего еврея – это ее изучать, вот как-то так.
Интересно, а вы поучаствовали в этом, или вы сугубо светский человек?
Я поучаствовала в этом, потому что я какое-то время училась даже в религиозной школе, и у меня есть родственники религиозные. Вообще, я очень любила Библию в школе. Это действительно интересно, тем более, если это не как классическое духовное образование, тебе дает возможность
такой.
Как-то, да.
И последний вопрос. Зачем вам Международный Красный Крест? Никогда не мог этого понять. Вы мать Тереза такая, хотите благодетельствовать племенам?
Ну, так же, как и литература, и журналистика, и вообще любая специальность, не знаю, медицина, я верю, что у каждого человека есть что-то вроде предназначения, к которому надо рано или поздно прийти. Извините за такие громкие клишейные слова.
Это совершенно не клишированные слова.
Но я просто в это верю.
Совершенно не клишированные. Вы абсолютно правы. Ну, я очень надеюсь, что вам удастся все-таки врачевать души посредством литературы, и не придется ехать в Африку, да? И скажу это жалея и вас, и Африку, потому что ваше столкновение может оказаться небезопасным. Но, в принципе, вот книжка, понимаете, книжка – это то, что надо. У нас давно про врачей так хорошо не писали. продолжать, потому что идет либо циничный профессиональный юмор, либо многословные никому не нужные шутки, либо, наоборот, слишком сопливое описание. А у вас вот такая хорошая мощная книжка, как Крелин умел, да? Так что продолжайте в том же духе, сочиняйте. Видите, как говорил Чингис Айтматов, литература – это прекрасный способ пережить все воспитывающие нас трагедии, не пережив на собственной шкуре ни одной из них. Вот. Кидаю вам Бог этого самого. Спасибо большое. Мы услышим через 3 минуты. Пока.